говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Час прессы. Спорт».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. У побережья Великобритании произошел пожар на пассажирском судне. Мосгорсуд объявит сегодня оправдательный приговор по делу об убийстве Полы Хлебникова. Президент США Джордж Буш принял отставку директора ЦРУ. У юго-восточного побережья Великобритании на пассажирском судне произошел пожар, который вскоре был потушен. На борту лайнера, зарегистрированного на Кипре, находятся 700 пассажиров. Огонь возник в машинном отделении, пострадавших нет. Отданное ранее распоряжение об эвакуации пассажиров отменено. Мосгорсуд на основании вердикта присяжных объявляет сегодня оправдательный приговор трем обвиняемым по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Полы Хлебникова. В пятницу присяжные признали невиновными уроженцев Чечни Мусу Вахаева и Казбека Дукузова, а также московского нотариуса Фаиля Садриддинова. Сразу после оглашения вердикта все трое были освобождены из-под стражи. Родственники журналистов, заявившие, что принимают решение присяжных, потребовали продолжить расследование. Хлебников был застрелен в Москве летом 2004 года. Следствие утверждало, что журналиста убили из-за его книги «Разговор с варваром», в которой он негативно охарактеризовал одного из лидеров чеченских сепаратистов. Вот что сказал адвокат Садриддинова Руслан Коблев.
Таким вердиктом современной России можно только восхищаться, я вам откровенно могу сказать. Полное оправдание по всем эпизодам всех подсудимых. Я скажу честно, что мы изначально рассчитывали на оправдание, вот по крайней мере нашего подзащитного Садриддинова, поскольку он, безусловно, по нашему мнению, был невиновен. Те доказательства, которые предъявлялись в отношении него, они вообще не выдерживали никакой критики.
Сказал адвокат одного из бывших обвиняемых по делу об убийстве Полы Хлебникова в интервью «Радио Свобода». В Армении сегодня второй день траура по жертвам катастрофы пассажирского самолета А-320. Продолжается поисковая операция на месте падения авиалайнера в Черном море недалеко от Сочи. Погибли 113 человек, найдены тела 53. 3 мая самолет, следовавший из Еревана в Сочи, упал в море при заходе на посадку. Причины трагедии пока не установлены. В Сочи будет установлен памятник жертвам трагедии, сообщил министр транспорта России Игорь Левитин.
Мы вместе вышли на такое решение сделать обелиск в Сочи, куда могут приезжать не только те, кто не нашел своих родственников, а также и местные жители, потому что в Сочи очень много знакомых было тех людей, которые погибли.
Говорил Игорь Левитин. В Буйнакском районе Дагестана во время операции по задержанию группы боевиков погиб военнослужащий, несколько ранены. По сообщениям российских информационных агентств, бой с группой маджахедов численностью около 20 человек произошел минувшей ночью. В Веденском районе Чечни погибли двое военнослужащих, подорвавшихся на мине. Как сообщает МВД Чеченской Республики, взрыв произошел в окрестностях села Жани-Ведено, когда группа военных проводила разведку. Непризнанную республику Абхазия сегодня впервые посещают представители Союза НАТО. Делегация парламентской ассамблеи НАТО встретится с главой Абхазии Сергеем Багапшем, министром иностранных дел и спикером парламента. По некоторым сообщениям, представители Североатлантического союза намеревались посетить российскую военную базу в Гудауте, закрытую в соответствии с международными соглашениями, однако не получили разрешения от Министерства обороны России.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Джордж Буш принял неожиданную отставку директора Центрального разведывательного управления США Портера Госса. Вот что сказал Джордж Буш.
За время его работы в ЦРУ я установил очень близкие личные отношения с Портером, что чрезвычайно важно для директора этого ведомства. Он провел много времени в Белом доме, давая мне важные советы. Я высоко ценю его честность и прямоту.
Джордж Буш пока что не назвал имени нового кандидата на пост главы ЦРУ. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня проект резолюции по Ирану. Проект, предложенный Францией и Великобританией, предусматривает возможность введения санкций против Тегерана, если он не остановит производство обогащенного урана. К Ирану также может быть применена сила, для чего требуется, однако, отдельная резолюция. Китай и Россия, постоянные члены Совета Безопасности, имеющие право вето, отказываются поддержать документ, содержащий угрозы в адрес Ирана. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал.
До сих пор инспекции не позволяют сделать вывод, что Иран обладает технологиями для производства оружия массового уничтожения И с другой стороны, эти инспекции не позволяют сделать и обратного, что в Иране наверняка нет таких возможностей. Все, что мы сейчас предлагаем, и направлено на необходимость прояснения этого вопроса. Для этого необходимо целиком поддерживать продолжение деятельности МАГАТЭ в Иране, и надеюсь, что все усилия международного сообщества и в Вене, и в Нью-Йорке будут направлены именно на это.
Сказал министр иностранных дел России. В афганской провинции Кунар потерпел катастрофу американский военный вертолет. Судьба находившихся на борту 9 военнослужащих сил коалиции неизвестна. Военные утверждают, что огня по вертолету не велось. Причина аварии расследуется.
Радио «Свобода». Новости.
Российский предприниматель Борис Березовский был задержан в пятницу в аэропорту бразильского города Сан-Паулу. Полиция сняла Березовского с рейса в Лондон и доставила на допрос, который длился около 8 часов. Затем бизнесмен был отпущен. Представитель Генпрокуратуры Бразилии сообщил, что Березовского допрашивали в связи с его возможной причастностью к деятельности компании MSI, генерального спонсора футбольного клуба «Коринтианс». По данным следствия, компания занималась отмыванием денег через футбольные клубы. Генпрокуратура России обвиняет Березовского в хищениях. Осенью 2003 года он получил политическое убежище в Великобритании. В Алтайском крае изъято из продажи более 130 литров грузинских и молдавских вин. После анализов, проведенных местным управлением Роспотребнадзора, они признаны некачественными. Сегодня главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что вслед за запретом на продажу в России грузинской минеральной воды «Боржоми» из торговли может быть изъята вода марки на «Беглаве», также по причине неудовлетворительного качества. Напомню основные новости к этому часу. У побережья Великобритании произошел пожар на пассажирском судне. Пострадавших нет. Мосгорсуд объявит сегодня оправдательный приговор по делу об убийстве Пола Хлебникова. Президент США Джордж Буш принял отставку директора ЦРУ.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа нашей радиостанции «Час прессы». Все уже слушатели давно привыкли, что по субботам она всегда посвящена спорту. Начну сразу с поздравления с наступающим Днем Победы. Всех поздравляю слушателей и тех, кто нам часто звонит, и кто редко слушает, и кто слушает постоянно. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджинговая связь 96143, Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». В студии Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. Спортивных событий важных и очень важных на минувшей неделе было слишком много, поэтому обо всем поговорить не успеем, но уж о чем успеем за час, поговорим подробно. Но все это после того, как Олег Винокуров познакомит вас с последними спортивными новостями.
Начнем с хоккея, поскольку в Риге стартовал чемпионат мира. Первые матчи провели 8 команд. В группе А хозяева турнира, хоккеисты Латвии, сыграли в ничью с действующими чемпионами чехами 1-1, а финны нанесли поражение словенцам 5-3. А в группе Д свои стартовые матчи выиграли североамериканские команды США у Норвегии 3-1, а Канада у Дании 5-3. От чемпионата мира перейдем к чемпионатам Европы. Их два проходят в эти дни. Один в Польше, уже близится к завершению, в городе Владиславове. Это чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Два комплекта наград там были разыграны вчера. Женщины свою программу завершили состязаниями в категории свыше 75 килограммов. И здесь с суммарным результатом 290 килограммов победительницей стала Ольга Коробко из Украины. При этом она установила рекорд Европы в толчке 164 килограмма. Россиянка Наталья Гагарина завоевала большую серебряную медаль 271 килограмм, ее результат. И бронза у Йорданки Апостолова из Болгарии 245 килограммов. А у мужчин в категории 77 килограммов прошли состязания. Победил здесь Геворг Давтян из Армении в сумме, поднявший 360 килограммов. 352 результат россиянина Владислава Луканина. И на килограмм меньше 351 у болгарина Георгия Маркова. Второй чемпионат Европы – это чемпионат футболистов не старше 17 лет. Он проходит в Люксембурге, и там вчера состоялись матчи второго тура групповых турниров. В группе А крупными победами обе встречи закончились. Испания выиграла у России 3-0, а Венгрия у Люксембурга 4-0. Таким образом, после двух туров у Испании 6 очков, у России и Венгрии по 3, у Люксембурга очков нет. А вот в группе Б обе встречи завершились в ничью. Германия-Чехия 0-0, Бельгия-Сербия-Черногория 1-1. Таким образом, здесь по 4 очка имеют команды Германии и Чехии. У бельгийцев и футболистов Сербии и Черногории по одному очку. Перейдем к теннису. Два турнира в объективе нашего внимания. Женщины играют в Варшаве. Там результаты четвертьфиналов таковы. Три россиянки выиграли свои матчи. Елена Дементьева у Агнешки Радванской из Польши. Светлана Кузнецова у Винус Уильямс из США. И Анна Чеквитадзе у Анны Иванович из Сербии и Черногории. А четвертой полуфиналисткой стала бельгийка Ким Клейстерс, победившая итальянку Франческу Скьявони. Теперь в полуфиналах играют Клейстерс с Дементьевой, Кузнецова с Чеквитадзе. Что касается мужчин, то они играют в Португалии, в Эштариле. Там результаты четвертьфиналов таковы. Николай Давыденко, россиянин, выиграл у Жиля Мюллера из Люксембурга. Аргентинец Давид Нолбандян у Фредерико Жиля из Португалии. Испанец Карлос Мойя у своего соотечественника Гильермо Гарсия Лопеса. И еще один представитель Испании Альберт Портос у американца Джастина Гиммельстоба. И в полуфиналах таким образом играют Нолбандян с Портосом, Давыденко с Мойей. Завершим обзор новостей сообщениями из-за океана. В Национальной хоккейной лиге начались игры второго раунда плей-офф, то есть полуфиналы конференции. Первые матчи были вчера сыграны в двух парах. На востоке Оттава уступила Баффало в овертайме 6-7, а на западе Анахайм крупно выиграл у Колорадо 5-0. Что касается Национальной баскетбольной ассоциации, то там еще первый раунд завершается. Вот еще две команды определились, вышедшие во второй круг. На востоке это Кливленд, который в гостях в овертайме выиграл у Вашингтона 114-113 и выиграл серию 4-2. И на западе примерно то же самое. Сан-Антонио в гостях в шестом матче выиграл у Сакраменто 105-83 и тоже выиграл серию 4-2. И таким образом остается неизвестным победитель только в одной паре. Лос-Анджелес Лейкерс Феникс. Здесь сегодня решающий седьмой матч, который пройдет в Фениксе.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы», которая по субботам всегда посвящена спорту. И я прежде всего, хотя это не по времени, как бы не по погоде, познакомлю вас с одной из публикаций газеты «Труд». Мы редко, к сожалению, может быть, к этой газете обращаемся. Так вот, здесь интервью с Александром Тихоновым, четырехкратным олимпийским чемпионом, президентом Российского союза биатлонистов. Вот поскольку биатлон – зимний вид спорта, я и сказал, что вроде как бы не по погоде. Но оно очень интересное. Сперва прочитаю врез к этому интервью. Так вышло, что один из самых титулованных отечественных спортсменов вот уже несколько лет живет за рубежом, лишь изредка появляясь на родине. Он обвиняется в преступлении, которого не совершал, пишет газета. Всем вроде это понятно, однако тень подозрения по-прежнему лежит на человеке, в свое время получившем, вот обращаясь на это ваше особое внимание, боевой орден за поимку опасного преступника. Ну вот, приведу только два, на мой взгляд, самых важных ответа Тихонова на вопросы корреспондента газеты «Труд». Вопрос такой: как вам живется за рубежом? Есть ли шанс увидеть вас на Конгрессе Международной Федерации Биатлона в августе в Ханты-Мансийске? О России я не забываю, отвечает Александр Тихонов. Вот недавно повидал друзей в Москве, потом съездил в Самару, где поохотился. Но подробности своего отъезда за рубеж из России, моего пребывания в Австрии и перспективы возвращения на родину я не хотел бы описывать подробно. Не хочу лишний раз дразнить, в кавычках, неравнодушных ко мне людей и усугублять непростую для меня ситуацию. Самое главное, я уехал, чтобы остаться здоровым и продолжать работу в моем любимом виде спорта. Ну, напомню, что он, кроме того, что является президентом Союза биатлонистов России, еще также является вице-президентом Международного союза биатлонистов. И вот уже короткий ответ его на один еще вопрос, который просто как бы о виде спорта, который очень популярен. Как вы думаете, каких новшеств следует ждать в биатлоне? И Тихонов отвечает: наш вид спорта становится все более популярным. Зачастую трансляции с этапов Кубка мира уступают по рейтингу только крупнейшим футбольным. И в биатлон рекламодатели готовы вкладывать хорошие деньги. Люди хотят заниматься биатлоном. Например, в маленькой Чехии существует более 10 специализированных спортивных школ. Ну, естественно, специализирован в биатлоне. А мест для всех желающих все равно не хватает. Вот мне показалось, что эти два вопроса и два ответа Александра Тихова наиболее как бы интересные.
Ну, а мы, развивая тему биатлона, можем напомнить о том, что у нас в одной из программ «Свобода в полдень» был репортаж корреспондента в Пскове Анны Липиной, которая рассказала о том, как реконструируется база «Юность», и о том, что там теперь есть снеговая пушка, которая позволяет делать искусственный снег и, соответственно, тренироваться там круглогодично практически, что, естественно, тоже, видимо, будет способствовать прогрессу биатлонистов российских, ну, как и лыжников.
У нас звонок, по-моему, есть уже, да?
Да, у нас Александр из Петербурга.
Здравствуйте. Здравствуйте. Мне стало известно, что Федеральная Федерация независимых футбольных ассоциаций объявила о том, что намерена провести с 29 мая по 3 июня независимый альтернативный чемпионат мира. То есть это так называемый альтернативный чемпионат мира по футболу. Вот мне непонятно, в чем альтернативность этого и какие команды будут участвовать.
Александр, мы просто об этом ничего не слышали. Сейчас мы совсем ненадолго прервемся и подумаем, как вам ответить, если сможем.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу «Час прессы», которая по субботам всегда посвящена спорту. В студии Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. Но вот на вопрос Александра из Санкт-Петербурга просто мы переглядывались, переговаривались за эти полминуты. Ничего ответить не можем. Не слышали мы о том, чтобы Федерация независимых профсоюзов собиралась провести альтернативный чемпионат мира по футболу. Но если что-то узнаем, но это, конечно, вообще в принципе...
Но он, видимо, в любом случае будет альтернативный, поскольку он не будет являться нормальным чемпионатом мира, и интереса, видимо, не должен вызывать такого, как вызывает чемпионат мира настоящий по футболу.
Ну, мне кажется, что Александр и сам это понимал, поэтому он как-то так не знал даже толком, что спросить, а мы не знаем, что ответить. Вот такая ситуация.
Отлично. Но у нас часто бывает, что слушатели проясняют кое-что, чего мы не знаем. Да. Так что, может, по ходу программы кто-то тему разовьет, а мы пока слушаем из Петербурга Алексея.
Здравствуйте, Алексей.
Добрый день. Добрый день. Добрый. Лучшая спортивная программа.
Спасибо.
Вы знаете, вот в прошлый раз обсуждали вручение премии лучшим спортсменам.
Да.
Вот я не помню, кто-нибудь обратил внимание на то, что лучшим комментатором признан Губерниев, о котором мы много раз говорили.
Нет, мы на это не обратили внимания.
Вот у меня в этой связи такое предложение. Пора уходить в подполье. Надо, по-моему, вот если вы можете, я помню, что я видел вот вас и вашего сына когда-то по телевидению. Вы вели очень хорошую передачу. Но так как на телевидении, вероятно, доступ закрыт, может быть, на какой-нибудь радиостанции организовать комментарий, чтобы можно было по телевизору смотреть, а вас слушать.
Понятно.
Вот я помню, когда я в детстве мы жили в Чехословакии, там я изучил чешский язык, потом мы с отцом смотрели чемпионаты мира по хоккею, а включали чешскую радиостанцию и слушали двух комментаторов, которые великолепно вели комментарии.
Понятно, Алексей, но просто это, по-моему, это технически вообще невозможно, хотя вот просто, как уж вспомнить приятно, была такая в течение 2 лет, по-моему, программа существовала на Авторадио и спонсировала тогда эту программу общественное объединение «Яблоко». Она называлась «Футбол минута в минуту». И вот тогда, во время тура, наши корреспонденты находились на разных матчах, кто-то был ведущий, значит, сидел в студии, шли переговоры, интервью и так далее. Вообще программа была очень хорошая, но, насколько я понимаю, сейчас ее вообще, даже если люди захотят, невозможно осуществить, потому что матчи все проводятся в разное время, в течение 3 дней. Тогда же была такая ситуация, вот в те 2 сезона, что в одно время играли там от 6 до 8 матчей в одно и то же время. И можно было в течение 2 или 3 часов все это осветить. Ну, сейчас это невозможно. Ну, вот как, Алексей, вы поделились воспоминаниями о своих чехословацких впечатлениях, а мы вот вспомнили о том, что была такая у нас тоже хорошая программа.
Ну, вот к вопросу о комментаторах. У нас тут есть сообщение на пейджер, написал его Лев. Лига чемпионов на телеканале «Спорт» с Казаковым и Твалтвадзе. «Убейте меня!» Увы мне, увы, значит, вроде бы. Но так Лев среагировал на сообщение о том, что канал «Спорт» ведет переговоры о правах на трансляцию Лиги чемпионов. Так что не исключено, вот как пишут различные агентства новостей, что финал, который пройдет 17 мая, станет последней трансляцией на канале НТВ.
Ну, вообще-то это очень хорошо. Все-таки канал «Спорт» более аудиторию имеет, чем... Вот спутниковый, на котором в основном все это
происходит. Но спутниковый, не спутниковый, но все-таки какие-то матчи и на основном показывают. А тут, мне кажется, у НТВ больше. Ну, в общем, я не знаю. Но Лев-то это явно же Лев, который поклонник творчества Василия Уткина. Поэтому он, естественно, переживает, что другие комментаторы будут работать для него в данном случае. Но мне кажется, что для большинства-то подавляющего слушателей разницы не будет никакой, потому что многие слушают без звука. Звука, картинка будет прекрасная,
ну, по-моему, на любом канале. Не знаю уж, как Талтазу, но Казаков-то все-таки получше, чем Уткин. Но, Лев, единственное, да, можем здесь, вас успокоить, да, что вы своего любимца всегда все равно услышите. Он в подполье, как вот шутил Алексей из Санкт-Петербурга, он в подполье не уйдет.
Да, ну только тогда вообще пропадет, наверное, футбол с НТВ. Они же ничего не показывают, но на НТВ плюс только будет. Слушаем Вадима из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим.
Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали увольнение тренера «Зенита» Петрушева.
А, вот это, Вадим, мы можем прокомментировать, ну, очень подробно, поскольку все газеты об этом, так сказать, пишут. Все пишут, правда, по-разному. Вас интересует, что газеты пишут? Вадим, вы слышите нас? Или наше, ну, личное, да, или наше личное мнение?
Хотелось давайте бы и то, и то послушать.
Да, начнем с газет тогда. Вот в газете, в российской газете, Александр Мирзоян, который, к слову сказать, в ближайшее время будет у нас в гостях, он так комментирует. Вот он что пишет. Петржела постоянно выказывал недовольство работой руководства клуба. Так было и тогда, когда «Зенит» возглавлял Виталий Мутко, и при других руководителях. Петржела был недоволен селекцией, местом проведения тренировочного сбора, то есть постоянно были какие-то претензии. За несколько лет работы в «Зените» Петржела лишь один раз выиграл серебряные медали. Он, конечно, внес вклад в то, что заиграли Киржаков, Аршавин, при нем появился в команде Анюков, но в то же время Петржела избавился от Быстрова, был конфликт со Спиваком, не смог выдержать конкуренцию за место в воротах Малафеев. Ну, тут, знаете, как, раз уж вы наше мнение спрашивали, тут с чем-то можно согласиться, с чем-то нет. Почти на всех позициях выступали привозные футболисты. Петржела работал не на российский футбол, а на результат, но за 3 года выиграл лишь 1 серебро. И при этом постоянно сетовал, что ему не дают привозить тех игроков, которые он хочет. Он всегда много говорил. Вот, видимо, поэтому и заголовок тут такой в российской газете «Петржела договорился». Вот такая точка зрения Александра Мирзояна, высказана Александром Мирзояном в российской газете. В других разных газетах кто-то как бы поддерживает это, кто-то против. Ну, что касается нашего мнения, я, например, относился к работе Петржелы в принципе с уважением. Хотя видел и то, что вот в частности подчеркивает Мирзоян про перебор, может быть, с привозными футболистами. Что касается Быстрова, то мне кажется, что тут вины Петржелы никакой нет. Тут виноват сам Быстров по отношению к «Зениту», а по отношению к «Спартаку», наоборот, он, видимо, прав. В общем, Вадим, ситуация неоднозначная, но с чем я вот категорически не согласен в высказывании Мирзояна, это с тем, что только, он подчеркивает два раза в своем выступлении, только одно серебро за 3 года. Но, во-первых, еще удачная игра в этом году в Кубке УЕФА. Во-вторых, качество игры. Вот в конце концов, вот когда-то Лев Иванович Филатов написал такую статью, которая называлась «Игра превыше очков». Вот это очень важно. Игра «Зенита» за все эти 3 года радовала не только его болельщиков, но и вообще тех, кто искренне любит футбол. И вот это, мне кажется, превыше вот одного серебра за 3 года.
Николай из Подмосковья позвонил нам. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. У меня, во-первых, такой вопрос. Старков, гражданин Латвии или России? Тренер.
Латвии. Латвии.
Латвии, понятно. А теперь, вот они не так давно были награды за хорошее освещение спорта. Радиостанция «Маяк» слишком много получила. Спрашивается, за что?
Ну, Николай, ну что же мы можем сказать? Ну мы же не можем, обсуждать. Там, наверное, жюри было. Вот этому, вы имеете в виду «Слава», да?
Да нет, они очень традиционно освещают.
Нет, это я понимаю. Ну, мы просто... Ну, что делать? Вот вы понимаете, и мы понимаем. Ну, что теперь делать-то? Ну, вот «Слава» вручена, как мы только что вот услышали от одного из слушателей, губернию. Ну, что делать? Ну, значит, есть люди, которым это нравится. Вот им нравится, как освещает «Маяк». «Маяк», кстати, в последнее время стал регулярно давать спортивные новости. Но на таком уровне, что я уже как-то вот приводил пример там... На 6-м месте такой-то россиянин, а кто на 5-х не сообщается. Ну, в общем, поэтому, Николай, ну, кого-то это же устраивает. Вот у нас, мне кажется, неделю назад наш слушатель, по-моему, это был Илья, он очень остроумно сказал, что в российских средствах массовой информации, ну, имеется в виду электронные, то есть на радио и телевидении, не освещаются спортивные соревнования, а освещается, как выступают на каких-то там спортивных соревнованиях российские спортсмены. Вот на радиостанции «Маяк» начинается теннисный турнир, и вам сообщат все результаты россиян. Но когда по ходу турнира, предположим, где-нибудь на стадии, ну, четвертьфинала, не останется в сетке российских теннисистов, вообще этот турнир прекращают освещать, и никто не знает потом, кто вышел в полуфинал, кто в финал и так далее.
Но в любом случае, мне кажется, надо относиться же, ну, к премиям нормально, это же субъективная всегда вещь. Есть жюри, они кому считают нужным давать премии, тем и дают. Ну, вот проводятся кинофестивали, но это же не значит, что один фильм выиграет на всех кинофестивалях премии. На одном один выиграл, на другом другой, тому жюри это понравилось, этому жюри то понравилось. Ну, в общем, все нормально. Как это?
Ну, это плюрализм. Вообще, да вот. И в конце концов все равно подумаешь, премии. Самое главное премии — это внимание и интерес слушателей.
Еще у Николая вопрос какой-то.
Да.
Давайте.
Да? Ну, вот сейчас вот чемпионат Европы по футболу идет, так?
Молодых,
среди,
да.
Среди,
да,
17. Вот нашу венгра выиграли 1-0, так на следующий день «Маяк» целый день об этом долдонил. Они каждый час говорят, а вот сейчас испанцам продули, я вот с 7 утра слушаю, ни разу не сказали.
Ну вот, вот.
Самое смешное, что играли-то примерно так же с венграми, как и с испанцами. Могу вам сообщить, как человек, видевший. Да, в принципе, отбивались, только с венграми повезло, что не успели пропустить, а в контратаке за 2 минуты до конца забили, а с испанцами так не повезло.
Так что, Николай, если вот у вас есть вдруг, например, интернет, то вы можете прочитать на сайте «Свобода Ньюс», да, на эту тему материал сегодня.
Ну, а мы быстренько слушаем Игоря Анатольевича из Москвы.
Быстренько, но попробую, быстренько.
Здравствуйте, Игорь.
У меня вчера была конфликтная ситуация с одной так называемой спортивной журналисткой, ну, она сама спровоцировала скандал, ну, чтобы ее утихомирить. Я говорю, какие вы журналисты, вы же писать-то ничего не можете. Бегаете с диктофонами, уж даже за детьми, чтобы дети вам текст наговаривают сами, ничего, ни на что не способны. Понятно. А, например, один чемпион позавчера, чемпион мира по баскетболу, он говорил, когда он стал чемпионом, какой-то журналист из колхозной газеты такую великолепную статью про него написал. Я ему говорю, что ну, а в колхозных газетах пишут намного лучше, чем в Москве. Так давайте, может, отметим такого журналиста, который умеет писать хорошие тексты. Вот их же, они же сейчас
Игорь Анатольевич, поддерживаем вас всячески, но должны сейчас мы прерваться. Прежде всего сообщим, что в час дня слушайте программу «Здоровье». Без здоровья, какой уж тут спорт? И спортсменам, и болельщикам,
и
всем,
журналистам.
И журналистам. Игорь Анатольевич, и хорошим журналистам, и плохим здоровье всегда нужно. Так что слушайте эту программу в час дня по московскому времени. А программу «Час прессы», которая по субботам всегда посвящена спорту, мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
В Москве 11 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
У юго-восточного побережья Великобритании на пассажирском судне произошел пожар, который вскоре был потушен. На борту лайнера, зарегистрированного на Кипре, находятся 700 пассажиров. Мосгорсуд сегодня должен вынести оправдательный приговор обвиняемым по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Накануне присяжные полностью оправдали уроженцев Чечни Мусу Вахаева и Казбека Дукузова, а также московского нотариуса Фаиля Садриддинова. В Армении сегодня второй день траура по жертвам катастрофы пассажирского самолета А-320. Поисковая операция на месте падения авиалайнера в Черном море в районе Сочи продолжится. Пока обнаружены останки менее половины из 113 погибших. В Буйнакском районе Дагестана во время операции по задержанию группы боевиков погиб военнослужащий, несколько ранены. Непризнанную республику Абхазия сегодня впервые посещают представители Союза НАТО. Делегация парламентской ассамблеи НАТО встретится с главой Абхазии Сергеем Багапшем, министром иностранных дел и спикером парламента. Президент США Джордж Буш принял отставку директора Центрального разведывательного управления США Портера Госса. Выступая перед журналистами, Госс ничего не сказал о мотивах своего решения. Совет безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня проект резолюции по Ирану. Проект, предложенный Францией и Великобританией, предусматривает возможность введения санкций против Тегерана, если он не остановит производство обогащенного урана. Российский предприниматель Борис Березовский был задержан в пятницу в аэропорту бразильского города Сан-Паулу. Полиция сняла Березовского с рейса в Лондон для дачи показаний по делу об отмывании денег через бразильские футбольные клубы. После допроса бизнесмен был отпущен. В Алтайском крае изъято из продажи более 130 литров грузинских и молдавских вин. После анализов, проведенных местным управлением Роспотребнадзора, они признаны некачественными.
В эфире «Радио Свобода», программа «Час прессы. Спорт». В студии Валерий Винокуров и Олег Винокуров. А на связи у нас Александр из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы меня слушаете?
Да. Конечно.
Здравствуйте. Я, Валерий, я не знаю ваше отчество, к сожалению.
Неважно?
Неважно. Я хотел бы сказать пару слов о тренере Петржева.
С удовольствием слушаем вас.
Слушаете.
Да.
Понимаете, в чем дело? Я, конечно, согласен с тем, что вы привели... Понимаете, заголовок из статьи Филатова «Игра выше очков».
Да.
Я могу сказать одно, что я давнишний, так сказать, поклонник футбола не только петербургского. И игра «Зенита» мне доставляла очень большое удовольствие. Кроме этого, я бы хотел сказать другое, понимаете? Я понимаю, так сказать, обиды москвичей, потому что... Я еще раз говорю, что я не какой-то фанатический поклонник петербургского футбола. Я люблю и футбол московский. Но тем не менее, понимаете, баланс игр с московскими футбольными клубами все же в пользу Петржевы, понимаете? И это не главное. Да. Главное в другом, что он, понимаете ли, прошел в четверть финала, понимаете ли, Кубка УЕФА. Что, конечно, в его ограниченных возможностях «Зенита», безусловно, это, сказать, большая заслуга. Кроме этого, он дал возможность нашему чемпиону ЦСКА проходить прямо, понимаете, в финальную группу без подготовки, без подготовительных этих, понимаете, отборов.
Да.
Это тоже его заслуга, понимаете ли. Дальше говорят, что он очень плохо относился, у него плохо были отношения с тренерами команд. И приводят, понимаете ли, там пример этого Гжебика. Но Гжебика, насколько я слышал, Петржева, он сам рекомендовал у нас московское «Динамо». И он не виноват, что у него там что-то не получилось. Если вы с ним согласны, я буду, так сказать, очень рад.
Ну так и получается, что вы согласны с нами, а не согласны, допустим, с Мирзояном, которого мы цитировали здесь по газете.
Александр, что... вы начали как-то действительно сперва с критики в адрес игры, а потом привели массу положительного, с чем мы согласны. А вот, ну, понимаете как, не бывает же, чтобы игра радовала во всех абсолютно матчах. Ну вот я помню несколько матчей, когда просто игра «Зенита» вызывала восхищение. И я вот не знаю, какое у него соотношение там с Москвой, командами, но во всяком случае только «Зенит», помимо там уже известных лидеров российского футбола на протяжении вот этих трех лет, только «Зенит» действительно боролся по-настоящему за высокие места. Ну вот, не всегда это удавалось.
Ну, в любом случае, вот эти три года Петаржела, это самые успешные годы «Зенита»?
Безусловно.
Ну вот, ну вот, значит...
В российской имеется
ну, история. Ну, естественно, да. Ну вот, значит, и проверим. Ну, может быть, придет новый тренер, там еще лучше все будет. И, ну, посмотрим. Но факт тот, что пока команда избавилась от тренера, с которым провела три лучших года своей новейшей истории, скажем так. Ну, а дальше посмотрим. Илья из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья.
Я хотел сказать, что, наверное, не стоит удивляться тому, что премия «Слава» вручена Губерниеву и Маякову. Ну, судя даже по названию, она вручается тем, кто активнее других славит, в данном случае российских спортсменов, вне зависимости от того, заслуживают они этого или нет. То есть она, видимо, не серьезным журналистам-то вручается, а тем, кто именно славит. Название, в данном случае, видимо, выдает, так сказать, сущность этой премии.
Но спортсменам-то уж очень хорошим она вручается всегда, которые прославляют не себя, а вообще весь спорт.
Ну, в отношении журналистов, я имею
да,
в виду.
Да, понятно, да, Илья, вот, понятно.
Журналисты в данном случае именно задача, да. Видимо, славить.
Да.
Я хотел спросить, вы вот не помните, вот есть такой испанский футболист Валерон, и был такой вот Амалиска, тоже в сборной Испании играл,
да,
футболиста.
Да,
да. Вы совершенно не помните, как их зовут? Вот я не могу никак вспомнить имя, фамилии помню, а имя нет. Вот если можно, не вспомните.
Амалиска, по-моему, Хосе Антонио, нет? Не помню. Да ладно, сейчас поищем, подумаем пока.
Илья, это надо заглянуть. Да. Знаете, вот так в спокойной ситуации еще можно вспомнить, а вот когда находишься в прямом эфире, и нельзя там на две минуты замолчать и задуматься, ну, то это, конечно,
Рикардо Валерон,
очень трудно. Да. Давайте еще послушаем.
Давайте
сейчас.
Попробуем Евгений найти. Евгений из Хабаровского края послушаем.
Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Издалека звоните?
Да, я волнуюсь.
Не надо.
Хочу задать вам три вопроса.
Так.
Так, вот вы тут про губернию все начали.
Да не мы начали, мы
да,
не
надо. Я хочу сказать, что у нас 9-й год, например, не показывает чемпионат мира по хоккею. И вот мне такой вопрос, кто там из группы Б заменит теперь в группе
А? Вообще не показывают у вас?
Да, у нас 3 общедоступных канала только и все.
Понятно. Общем, второй вопрос.
И второй вопрос у меня, будет ли показывать... В общем, чемпионат мира по второму каналу будут показывать или нет?
Чемпионат мира по хоккею?
По футболу.
По футболу?
Да.
Ну, по футболу же еще пока нет расписания, но, во всяком случае, обещали руководители, что чемпионат мира по футболу будет доступен везде, всегда, всюду. Но, знаете как, ну, пока вот хочется верить их обещаниям.
Олимпиада только по первому каналу, что было, то есть...
Ну, Олимпиаду показывали, кстати, безобразно, и об этом наш телевизионный обозреватель Аркадий Ратнер много раз говорил. Безобразно, я имею в виду, на общедоступных каналах. Но если такая же судьба ждет и чемпионат мира по футболу, то это будет просто ужасно.
И вот у меня еще вопрос.
Да?
В свое время дело Босмана, бельгийца, взорвало трансферный рынок футбольный.
Да, Босмана, да?
Да, и вот как... то есть почему... Футбольные организации, они же общественные, пошли на поводу международного суда, а вот, например, хоккейная федерация России не пошла. Вот, то есть 3 легионера, и все, лимит.
Ну, подождите, дело в том, что тут вы смешали разные понятия. Там же речь шла о гражданах Евросоюза. Тогда это было там 15 стран, сейчас, во время, вот когда Босман боролся, затем, сейчас это 25 стран, но в Евросоюзе, граждане Евросоюза имеют право работать в любой из этих 25 стран. Вот сейчас, например, очень много польских рабочих едет в Ирландию, где строительный бум, и они там работают. И если это были бы польские футболисты, они могли бы играть за ирландские клубы. Это совсем другое дело. А в России, в российском хоккее, да, сказал Евгений, да, три легионера, в России такого правила же вообще нет. Это федерация устанавливает, и все. Федерация установила, что три легионера, кстати, это, между прочим, не так уж и плохо, между прочим, и футбольной бы федерации что-то в этом направлении не помешало бы сделать Российскому футбольному союзу, я имею в виду.
Ну, пока можем сообщить Илье, что Валерона зовут Хуан Карлос, прекрасное имя, а Мависко Хосе Эмилио. Ну и послушаем тем временем Петра Константиновича из Подмосковья.
Здравствуйте, Петр Константинович.
Добрый день, с наступающим праздником вас.
Спасибо. Мы вас тоже. Да?
Спасибо. Я насчет фанатов.
Так.
Вот посмотрите, все хуже и хуже становится. Ведь понимаете, идет какая-нибудь работа с ними или нет? Ведь по телевидению, ни в газетах, ни по радио.
Но хуже и хуже вообще в обществе становится, к сожалению.
Нет, ну подождите. Да? Только объявляют, вот по телевизору, по радио.
Да.
Привлечено там 3000 милиционеров. 3000 милиционеров. Сейчас подключают уже внутренние войска. Я как оптимистом говорю, ну что, в следующий раз подключат армию, потом флот, потом авиацию.
Флот трудно подключить. Флот трудно подключить, потому что...
Ну, в Питере такой маневренный флот придет.
Петр Константинович, ну что тут сделать? Тут же вообще, в принципе, с этим борется весь мир. Где-то более успешно, где-то менее успешно. Россия, по-моему, в этом плане на одном из самых неуспешных, к сожалению, мест находится. Но ведь такая ситуация в футбол, или как, в среду футбольных болельщиков перетекает из общества. Но мы же все время с вами слышим каждый день об убийствах. Там студента, там... человека там другой национальности, в каком-то городе вообще иностранца. Ну, в общем, это же мы все время бесконечно мы это слышим. Поэтому вот недавно в Москве какие-то грабители убили офицера милиции и рядового, ну, с менее высоким званием, ну, сержант, кажется, я точно не помню. Но это в обществе вот идет волна насилия, с которой, ну, тут уж на чей взгляд как, но, на мой взгляд, борются правоохранительные органы весьма слабо. Ну, это же относится то же самое и к фанатам. Но в среду, мы же как-то зачитывали, как писали тут газеты, что политические разные партии пытаются использовать футбольных болельщиков в своих целях. Но в основном это же, естественно, будут экстремистские политические партии или какие-то вообще экстремистские, может быть, и не партии, а просто группировки. Ну, это же такая, знаете, где толпа, где большое стечение народа, там легче всего и совершать правонарушения.
А теперь мы слушаем Сергея Васильевича из Москвы.
Здравствуйте, Сергей Васильевич.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня к вам будет два вопроса таких. Да. Первое, в принципе, я хотел бы обратить ваше внимание, 10 числа в Инховене будет проводиться Кубок Европы, играет...
УЕФА, да?
Финал Кубка УЕФА. Да. Я имею в виду все как раз именно на европейском уровне.
Так.
Играют испанцы, англичане.
Так.
Лига чемпионов. Играет испанцы, англичане.
Да.
Финал. А как по-вашему, это случайно или нет? Это первый вопрос. Второй. Вот на вашу бытность, вы же профессионалы, в принципе, в футболе. На вашу бытность, знаете ли вы такой случай, чтобы команда английской премьер-лиги, которая занимает предпоследнее место, я имею в виду Тоттенхэм Хотспур, последнее место занимает Портсмут. Так вот, чтобы команда, занимающая предпоследнее место в чемпионате Англии, стала финалистом Кубка Европы.
Кубку УЕФА?
Кубку УЕФА, да. Знаете ли вы такие случаи? Ну, не только с английскими командами, а вообще в истории европейского футбола. Чтобы такой был совершенно, нонсенс, понимаете, команда, которая занимает предпоследнее место, стала финалистом. А команда, которая занимает в регулярных чемпионатах своих стран, пятое, шестое, третье место, вообще, в принципе, как говорится, уже давным-давно закончили свое выступление в этом
розыгрыше. Сергей Васильевич, поняли ваш вопрос, сейчас попытаемся ответить. Ну, прежде всего, на первый вопрос. Конечно, это случайно, что так совпало, что испанский и английский клуб в Лиге чемпионов и испанский и английский клуб в Кубке УЕФА. Но единственное, что я бы не стал тут говорить английское, англичане и испанцы, потому что эти команды все... в очень большой степени интернациональные. А то, что чемпионаты Англии и Испании, как турниры сейчас, пожалуй, ну, я не знаю, одни из самых сильных, ну, может быть, даже и самые сильные, это факт. И поэтому их представители, и, естественно, добираются до финала. Что касается вот вашего последнего вопроса, ну, это надо по статистике очень много искать, но я уверен, что такие случаи бывали.
Нет, ну, бывали, конечно, бывали. Когда неудачно выступавшие команды доходили. Ну, в смысле, да. Неудачно выступавшие к этому моменту в своих чемпионатах. Но это именно и бывает с такими командами типа Миддлсбро, у которого, в принципе, не хватает сил на успешную игру на двух, что называется, фронтах. Ну,
да.
Ну были
и
такие...
Скамейки. Ну, были, конечно. Вот да. Недавно я так, на память приходит Мальорка. Выступала неудачно,
ну,
очень,
да,
чемпионатист.
Ну, надо знать, там Алавес, когда играл в финале Кубка УЕФА, где,
да,
он там был.
С Ливерпулем,
ну,
да.
Ну, не понял. Да. В общем, я не берусь утверждать, но это действительно надо перерыть справочник.
И в английской истории наверняка такие, да, тоже, конечно, были случаи.
Мы уже один вопрос, как говорится, зажали-то.
Замяли,
да. Про хоккей-то, когда...
Кто вышел, да?
Да.
Это Евгений из Хабаровска
спрашивал. Спрашивал нас Евгений, да, кто вышел. Так вот, Австрия и Германия выиграли там свои турниры в, ну, как это
группе...
называется, первый дивизион, да.
Да, ну, группе Б.
И
там
будут на следующий год играть... Это самое,
ну, в группе сильнейших.
Да, в группе сильнейших. Это в России же будет чемпионат следующего года.
А вот
года, да?
Сейчас у нас есть пауза, да, никто не звонит, а я вот сегодня обратил внимание, вот в российской газете мне бросилось в глаза статейка, ну, тут интервью потом оказалось, с таким заголовком: «Пеле сыграет за Россию». Ну, я как-то сразу... вздрогнул, это, сами понимаете, как такой заголовок работает. А дальше подзаголовок: если выдержит конкуренцию за место в сборной с российскими мастерами мини-футбола. И вот это как раз тут интервью с президентом мини-футбольного, ассоциации мини-футбола Семеном Андреевым и старшим тренером национальной сборной России Олегом Ивановым. Ну, просто, к слову, это люди, которых мы очень хорошо знаем лично. И очень симпатичные, милые люди. Ну, и они рассказывают много тут интересного. Ну, что касается Пеле, вот тут и момент. Тренер сборной Иванов говорит, что мы ищем талантливых ребят не только в Суперлиге, но и в Высшей Лиге. К тому же не стоит забывать, что два ассимилированных бразильца, вот почему-то такое слово употреблено, Пеле и Сирило, это игроки московского «Динамо», могут быть тоже привлечены в сборную, если, конечно, будут отвечать ее требованиям. Они имеют право выступать за нашу сборную, говорит Олег Иванов, поскольку не заиграны за национальную команду Бразилии и получили российское гражданство. Вот это к вопросу о том, о чем мы здесь в этой студии с нашими слушателями неоднократно говорили. И еще коротко, Семен Андреев тут говорит, что начало сезона ознаменовалось тем, что две команды снялись с чемпионата страны в Суперлиге. Связано это с проблемой финансирования мини-футбольных клубов. В этом году в Суперлиге играло вместо 12 команд только 10. Вот проблемы эти, видимо, на все виды спорта распространяются. Про хоккей говорили, про футбол, вот теперь и мини-футбол.
Слушаем Виктора из Москвы. Алло, здравствуйте. Сорвался Виктор. Ну, пока звонок сорвался, я почитаю сообщение на пейджер. Тут, в общем, тема славы и тема Петержелы. В нашей стране неправильно дают оценки. Например, самую лучшую оценку нужно давать спортивным комментаторам на «Свободе», написал Станислав Павлович. Понятно, без комментариев.
Да, молчим.
Александр пишет: «Петержелы для России необычный тренер. Он честный, интеллигентный и прямой. Закономерно, что его съели. Очень большая потеря и для российского футбола, и «Зенита», потому что очень российскому футболу нужны люди с менталитетом, которые есть у Петержелы». А вот другой слушатель, тоже Александр, но он написал, что Александр из Москвы. «Господа, так за что же уволили Петержелу? При нем «Зенит» вышел из ничтожества и стал выигрывать. По-моему, это просто хамство. Неужели и с Хизингом так же обойдутся?»
Ну, вообще-то не исключено, что и с Хидингом так обойдется. Но вот, когда я читал вот высказывание Мирзояна, вот там есть такие фразы. Он всегда много говорил. Например, ясно, что руководству это не нравится. Когда пришли к руководству вот в последнее время газпромовцы, к руководству «Зенитом», то он вообще с ними не сработался, потому что сказал, что, пожалуйста, занимайтесь всеми вопросами, финансовыми, какими угодно, только не лезьте вот в непосредственные дела футбольной команды, там, состав и так далее. И в заключение, чтобы, может быть, на эту тему просто сейчас все мы посмеялись и забыли о «Газпромовцах», я имею в виду, а не о «Властимире Петержеле». Вот один из руководителей новых «Зенита», не помню сейчас его фамилию, он сказал, мы вот сейчас ставим перед командой, убрав Петержеле, он это сказал, мы сейчас ставим перед командой следующую задачу. За ближайшие 10 лет 3 раза выиграть Кубок УЕФА. Ну, представляете, анекдот какой. Ну, как это вообще можно сказать? Во-первых, за 10 лет сменятся составы. Ну, представьте себе, пройдет сейчас 3 года, ничего, значит, Кубок УЕФА не будет выигран. Назначат нового тренера и скажут ему, осталось 7 лет, за эти 7 лет ты должен 3 раза выиграть Кубок УЕФА. Но такие вообще задачи не ставит перед собой ни один клуб мира. Каждый год начинаются соревнования, вступают в борьбу Манчестер Юнайтед, Мадридский Реал, Барселона, Милан и все прочие, Ювентусы, Интер и так далее.
О чем говорил нам Матеус в воскресенье. И да. Все ставят задачу выиграть.
Да, и все ставят задачу выиграть. Что-то выигрывать, то-то
почти ни у кого это не получается, только у одного получается.
Да, или у двух. Одного Лига Чемпионов, у другого Кубок УЕФА.
А зачем, главное, 3 Кубка УЕФА? Что, их солить, что ли? Зачем так много? 3 Кубка УЕФА.
И как это можно вообще даже ставить такую задачу?
Ну вот, значит, читаем просто дальше пейджеры, пока есть. Вот опять, значит, Станислав Павлович написал, что на 100% хороших футбольных тренеров нигде не бывает. Но лучше, если у нас будут иностранные тренеры, но для этого нужно их не гонять, а дать хотя бы поработать 2-3 сезона, поэтому в недостатках футбола нужно винить российских тренеров, а иностранных, даже если винить, то незначительно.
Ну, как раз 3 года и работал.
Да, Петержеле поработал 3 года, но вряд ли уж его вообще в недостатках российского футбола кто-нибудь винит. Нет. А вот Игорь Цветков из Одинцова считает, что зря хвалим мы и наши слушатели «Зенит», вспоминает вот его тут такие провалы, как 2 матча с «Севильей», матч с «Крыльями Советов» и «Спартаком», это полные провалы только за последние 2 месяца, так что...
Игорь, ну, во-первых, провалы бывают у всех команд. За последние 2 месяца это не случайно, поскольку как раз в это время и началась вот эта вся волна критики, которая и привела к увольнению Петержеле. Критики с двух сторон. Он критиковал руководство, его критиковали. Ну, что делать? Вот, например, в еженедельнике «Футбол» мне бросилось его самое последнее интервью, коротенькое, бросилось в глаза, естественно. Самое последнее коротенькое его интервью, вот сейчас я его ищу, которое было сказано как раз вот перед этим увольнением. Это тогда, когда вот «Зенит» проиграл 0-1 на кубок, что ли, да? Ах, не могу сейчас найти. А, вот, нашел. Когда он проиграл «Спартаку». Когда он проиграл «Спартаку», что я могу сказать? Игру «Спартака» комментировать не буду. Этот клуб вновь превратился в суперкоманду. Мы наоборот. И потому проиграли сегодня заслуженно. Вот это, видите, очень откровенно, там, ну, чуть длиннее. И несколько слов он еще сказал вот после поражения, вот сейчас вот не могу сейчас найти, после поражения вот... после кубкового матча, поражение от ЦСКА в матче кубковом, и тоже с большим уважением к сопернику. В общем, правильно кто-то вот из слушателей говорил, что это человек интеллигентный, откровенный, может быть, излишний, но тут уже, что скажешь... Откровенность не бывает излишней, может быть. Ну, иногда где-то надо промолчать. А вот я пока тянул время, чтобы найти. Вот что он сказал после поражения в кубковом матче ЦСКА. И Материал этот озаглавлен в еженедельнике «Футбол. Прощание Петержелы». Ну, описывает, что после этого матча он был отправлен в отставку. Вот что он сказал. «Не буду скрывать, команда сейчас не в лучшем состоянии. Меня удивила игра «Зенита», потому что было очевидно, что наши футболисты не слабее. Игра была равной, но ЦСКА создал больше голевых моментов, и один из них реализовал из-за наших ошибок. Поэтому результат считаю закономерным». Вот чем вот эти два высказывания после поражения в матче чемпионата и после поражения в матче кубка, мне кажется, Петержелу поднимают.
А мы слушаем Вадима из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим.
У меня такой вопрос, я ближе к концу уже, да?
Да.
Вы скажите, насколько вы считаете, приглашение иностранных тренеров снизило вот такие негативные явления в нашем футболе, там договорные матчи и вот такие околофутбольные хитрости, которые вот были там еще какие-то 5 лет назад.
Вадим, знаете, иностранных тренеров не так много в российском футболе. Их значительно меньше, во много раз меньше, чем количество договорных матчей и всяких негативных явлений. Поэтому пока что даже не можем сказать, что снизило. Или, ну, как-то повлияло глобально.
Ну да, был какой-то период, когда одновременно человек 6, кажется, работали, но был очень непродолжительный этот период, там
да.
Быстро.
И тогда, конечно, естественно, они не будут договариваться. Но существует, Вадим, столько способов это все обойти. Можно тренеру вообще не сообщить. Вот вы думаете, всегда тренер иностранный знает, как поведут его там в матче очередном 2 центральных защитника и вратарь? Конечно, ему никто об этом и не скажет, а они, если захотят, если продадутся, то это выполнит порученное им за определенную мзду. Так что, Вадим, это процесс такой долгий должен быть. В этом году, к сожалению, пока это расцветает пышным цветом, вот эта вся договорная вакханалия.
Но в целом приглашение иностранных тренеров, игроков и судей, например, да. Это помогает, просто.
Конечно.
Вот. Всех же не заменишь сразу. Слушаем Алексея из Петербурга.
А, добрый день еще раз.
Здравствуйте, Алексей.
Вот я хотел зазвонил сегодня, сказать по поводу Петержелы. Да. Вы обратили внимание, что он когда пришел в Фурсенко, он его несколько раз называл Сережка. Сережка, мол, но он, правда, так называл и Киржакова, Сашку, но он чех, он не понимает нашей, наверное, ментальности. И второе, вот он сегодня утром выступил, показали его интервью, он сказал, что, оказывается, его уволили по формулировке клуба за то, что он оскорбил клуб. Хотя он, как он говорит, он написал на имя Фурсенко письмо о неблагополучии в «Зените».
Вот. Понятно.
Мне кажется, что дело в том, что Фурсенко представитель государственной компании.
Да.
Если бы это был частный владелец, было бы все по-другому.
Алексей, хорошо, что вы как раз фамилию сказали. Это вот как раз именно вот этот человек Фурсенко и поставил задачу.
Да, в связи с чем Геннадий из Санкт-Петербурга написал на пейджер. Фурсенко — это брат Фурсенко, министра образования. Если да, то все понятно насчет «Зенита».
Ну, это родственные связи Фурсенко, того и другого нам неизвестны.
Да.
И Алексея и Геннадия благодарим за дополнение, и очень, по-моему, точное и четкое. А вот как раз фамилию-то упомянули. Это вот этот человек именно и сказал, за 10 лет надо 3 раза выиграть Кубок УЕФА. Есть у нас еще что-то на
еще вот Лев откликнулся, который сперва нам написал, излил, так сказать, душу.
Про Лигу Чемпионов?
Да, про Лигу Чемпионов. Написал, что дело не в Уткине, а, по-моему, говорит, и Черданцев лучше, чем убийца мух Казаков. Кстати, не подскажете, где Елагин? Последний раз на Первом канале был. Я тоже наткнулся на него где-то. Он тоже на Первом канале. Но
Я вот знаю, что он на канале «Спорт», поскольку он мне тут звонил и хотел там провести беседу определенную, он на канале «Спорт» делает такие сюжеты вот об истории спорта. И вот какой-то у него там сюжет был об истории футбола, и он что-то хотел, в общем, со мной на эту тему поговорить, посоветоваться. Ну вот, на этом мы должны завершить. Еще раз поздравляем всех с наступающим праздником День Победы. Вели сегодня программу Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. Завтра встречаемся все, естественно, в программе «Прессинг», которая, как всегда, будет очень интересной. Но сейчас вы тоже не выключайте свои приемники, потому что в полдень в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». И там очень интересные темы. Вот, ну, интересные такие. Это оправдательный приговор обвиняемым будет зачитываться, там рассказываться из Мургоссуда, рассказываться о встрече глав государств в Вильнюсе и еще много-много всего интересного. Так что слушайте всегда радио «Свобода».
Экстремисты утверждают, что у Запада двойные стандарты.
Войдя в сектор газа, мы вновь завязнем в болоте.
Мы хотим покупать энергию, но не хотим монополии и шантажа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы заставим силой уважать интересы нашей страны.
Я не приемлю критики со стороны торговцев вином.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.